А сейчас слово экологу Михаилу Сундигурскому. Пожалуйста.
Я не могу, но вот уже остаться на два века. Мощные паря на двух крыльях, которых монтированы четыре мощных двигателя в рысвигрице. Я вам, перед тем, как мы начинали, я вам еще раз предложу, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, более менее конкретные, которые интересуют, я думаю, что я смогу вам это более подробно рассказать, поскольку Миша, я, собственно говоря, к нему напросился сделать такую лекцию-презентацию, но он меня предупредил в последний момент, как всегда, когда я был достаточно загружен всякими своими прочими делами. И все, что у меня этого нет, у меня нет для подобного рода аудитории презентации на русском языке. У меня огромное количество разных материалов на иврите. А? Плохо слышно, когда я просто так играть на иврите. Да, ничего страшного. Дело в том, что среди всех моих прочих должностей лектор в университете Бен-Гурион в Негеве, где я читаю курс «Вода и сточные воды». Вообще говоря, я в Гуш-Эционе много времени живу, около 7 лет, а до этого 13-14 лет жил в Бершеве, и сейчас так или иначе более-менее и работал там в Бершеве, работал в Бершеве в управлении Южного округа Министерства там окружающей среды, так что я с Бершевой достаточно связан, и по-прежнему, за исключением последнего года, если по личным причинам, я читаю в университете курс «Вода и сточные воды», там у меня более чем достаточно иллюстрационного материала, но он весь на иврите, поскольку моя аудитория это, я читаю на медпаке, к своему удивлению, и аудитория у меня смешанная. Треть израильтян, треть русских, треть бедуинов, которые, кстати, самые тяжелые мои ученицы. Они остаются вопросами и расспросами, и им достанет материал. Ему я очень рад. Если у вас потом очень интересуется, я только не занимался в этой бытности, то достаточно многим. А сейчас я немножко вам скажу о, так сказать, моих титулах, которые могут быть интересны. Мне тут задан вопрос в интересном отношении животных, растительных, животных нет. В этом деле, к сожалению, я меньше специалист, я больше отношусь к экологии с технократических, технологических позиций. Я по образованию инженер, химик-технолог. И получилось образование, когда слово экология и мониторинг никто не знал. Вот, но среди всего прочего, в течение, наверное, уже лет 7-8 я являюсь членом правления Иерусалимского отделения общества охраны природы, то, что называется Кивраль Аганат Тева. Есть такая мощная израильская структура, она общественная. Когда я приехал, я думал, что это государственная организация, поскольку у меня были глубокие, несчастья, менее глубокие пережитки социализма, я подумал, что все израильские организации должны быть государственными. Есть общество охраны природы, которое ведет очень большую работу. Я могу сказать, что Иерусалимское отделение одно из самых передовых, кстати, оно сидит, пока что сидит. То, что называется Хасер Сергей, Сергий Посад. К сожалению, в очередной раз я побывал в области, в роли «Нет пророка в своем отечестве», когда только заговорили.
Я не знаю, что это такое. Кстати, кто из вас не был, и сейчас я возьму на себя повышенные весьма социалистические обязательства. Вы когда-то были в том, что называется Хасер Сергей, Сергий Посад, не Миграшерухи в русское подворье, где находится полиция и прочее, прочее, но это рядом через, через дорогу. Вы когда-то были там, в Сергиевом Посаде?
В Сергиевом Посаде.
Были внутри?
Да, не раз.
А, очень хорошо. Просто очень-очень жалко.
Когда он назывался еще Загорский?
Нет, я говорю, Сергиево подворье в Иерусалиме. Вообще говоря, я попробую поговорить с Мишей, какой-то нашей туристической, так сказать, организации. Это очень печально. Я очень побаиваюсь, зная вашего бога Путина, его манеры, что это место будет закрыто для широкой публики. И мои
в свое время... Вы собирались такое название Сергиево?
Да. Да.
Это христианская часть?
Да. Это называется Палестинское православное общество, в принципе, его сделало. Это одна из первых построек в Иерусалиме за стенами старого города. Она находится совсем рядом с Иерией, там есть русская больница, там то, что называется на иврите Миграша Руси. Миграша Руси это отдельно, там полиция и прочее, прочее. А есть еще, по этому поводу я...
Где суд это? Где Мишпар?
Да.
Миграша Руси,
церковь. Да.
Вот там еще... Русский мальчик отдали.
К сожалению.
Ну, к сожалению.
К сожалению. Значит, там есть еще одно место, Сергиев, так называемый Сергиев Посад, то, что на иврите называется Хацер Сергей. Почему его отдали, вообще непонятно, так сказать, для этого нет никаких юридических оснований. Было бы время, я бы побольше рассказал бы и про это принес бы. А я вам раскопирую через Мишу в следующем разу передам. Якобы это место было построено на деньги великого князя Сергия Александровича. Так сказать, достаточно верующего, по крайней мере, пропагандирующего, он верующий человек, известного всем антисемита, но, увы, не он один, не он такой. Это место не вошло в известную апельсиновую сделку, но, тем не менее, по договору между уже Россией и Израилем, с подписью Ольмерта, хотя эта сделка была начата во времена Шарона, это отдали. Сейчас потихоньку в России вытесняют все оттуда организации, оттуда уехало несколько офисов Министерства сельского хозяйства, оттуда, так сказать, администрация парков тоже уехала, и последний, кто, собственно говоря, более-менее большая организация, это Иерусалимское отделение общества охраны природы, которое это место в значительной степени восстановило. Превратила в маленький музейчик истории Израиля, озеленила. Очень красивое место. Там проводится это общество большую работу, в том числе огромное количество экскурсий, иногда бывают, к сожалению, все реже и реже на русском языке, по Иерусалиму, по окрестностям, знакомство с растениями, знакомство с животными. Если вы, допустим, знаете, где Холилент, за которого сейчас Ольмерта судят и мочат, вот, прямо под ним есть такой, в самом конце, Клише Бегин, треугольничек зеленый.
Да.
Это называется Эмек Рафаим, долина газели. Там действительно 3-4 газели. Существует, в том числе, допустим, общество охраны природы, Иерусалимское отделение было одним из тех, который грудью стало, можно сказать так, для того, чтобы предотвратить застройку одного из самых последних участков зеленых в Израиле. Там до сих пор вводятся эти газели, куда делаются экскурсии. Вот за Сомет-Пас, вот Голом, Сомет-Пас,
Я когда там ездил каждое утро на работу и любовался на этих газелей. Они там просто пешком ходят, их видно.
Ну, естественно, они же не как ты на машине ездят. Поэтому они здоровы и долго живут. Не то, что мы с тобой. Если кому-то интересно действительно, то, пожалуйста, общество охраны природы организует достаточно много экскурсий. Информация об этом, к глубокому сожалению, особенно в последние годы, в основном только на иврите, поскольку в Иерусалиме, увы, все меньше и меньше потребителей экологической информации на русском языке, но участвует в экскурсиях много молодежи, которая говорит на русском, но тем не менее она вполне владеет и ивритом, поэтому, это вещи более чем интересно. Я вам очень советую, и раз я уже сегодня виноват пришел без презентации, открыл урок, я вам постараюсь каким-то образом, если вы хотите оставить свои координаты Миши, как-то устроить вас, свозить просто в этот концерт-сырки. Это место, которое будет в ближайший год максимум закрыто. Я уже знаю, чего Советский Союз, то есть Россия собирается сделать, она собирается там сделать израильский культурный центр, который есть в Тель-Авиве, но это де-факто будет структура, которая будет заниматься пропагандой политики России. Все это хорошо, если бы это место в принципе когда-то было выстроено на русские деньги, но это место, как говорят, более чем натоптанное нами, израильтянами. В течение 20 лет, даже больше, там существует охрана природы. Там проходят различные фестивали, различные концерты. Вы, наверное, многие знаете имя Зеева Гейзера из Алмшута. Нет? Зеев Гейзер, нет? Он, кстати, был когда-то советником Биби, первый концерт Биби по Эйфа-Фокси. Мы с Мирием делали его концерт. Это концерт Сергей, там очень красивый внутренний дворик. Там очень удобно под открытым небом производить концерты, но деятельность, которую ведет общество охраны природы, особенно Иерусалимский филиал, достойно всяческого уважения. Могу здесь припомнить одну из тоже славных, интересных этапов деятельности общества охраны природы, в которых я немножко принимал участие. Вы, наверное, слышали о такой программе САСДИ, поскольку Иерусалим действительно страдает от, по крайней мере, формально от недостатка площади под застройку, было принято решение начать строить Иерусалим в западном направлении, в области тех лесов, которые окружают Иерусалим на подъезде со стороны Левия. Значит, общество охраны природы и многие энтузиасты стали против этой программы и умудрились ее похоронить. Здесь я должен помянуть добрым словом члена КНЕСТа, доктора Юрина Штерна, Ильхана Левраха, это мой личный друг, кстати, Мирим Гурова, у него работал 8 лет как парламентский помощник, буквально несколько дней назад было Оскара 5 лет со времени его смерти. Это практически последняя была большая акция, которую Юра провел, которую мы ему помогали, для того, чтобы эту программу отменить. И здесь могу сказать, поскольку я в течение достаточно долгих лет был его консультантом, была сделана очень большая работа, которую сейчас немножко похоронили. В Иерусалиме есть огромное количество пустующих квартир, незаселенных квартир. Это очень сложно, юридически, финансово и прочее. Вопрос, есть есть десятки, если не сотни пустующих зданий, находящихся в непонятном состоянии, есть огромные участки в центре города, которые не застраиваются по юридическим соображениям. Есть другая экологическая организация, которая тоже хорошо делает, мы и многие обязаны, мы и обязаны государством Израиля, которое называется Керен Каймет Лисраэль, постоянно действует, который выкупал на деньги наших моих бабушек, прабабушек, ваших родителей, бабушек, прочее, прочее. Вот этот Кейнет Исраэль против большой синагоги, с другой стороны, там гостиница. Там есть несколько домиков, которые хуже, чем Ишкубиту. О, я что-то неприлично сказал. Для Нагимса всегда приятно сказать, что там такого Ишкубиту. Вот. Там есть несколько этих домиков, которые принадлежат как Кейнет Исраэль. Десятками лет. В основном сейчас он занимает места. Когда-то это был фонд, который собирал деньги для того, чтобы выкупал земли у кого попало, у друзов, арабов, кого прочее, прочее. И в его ведении до сих пор находится несколько десятков процентов земли. Сейчас он занимается только всеми этими работами. Лесовосстановлением, лесонасаждением. В том числе, как ни странно, у Керен Каймет Исраэль есть и сельскохозяйственные угодья. Занимается вопросами планирования развития строительства. Занимается вопросами, если общество охраны природы, это, как говорится, вольная организация общественная. Керен Каймет Исраэль, она везде занимается, где есть земля. В Негеве очень много земель Керен Каймет Исраэль, они, правда, к сожалению, пустынные. В Негеве есть другая проблема, кроме бедуинов.
Что там может происходить?
Все, что угодно, была бы водичка. Это вам только кажется, так сказать, здесь актив. Не заводите меня на водные проблемы. Вы как раз...
Ну хорошо, просто можно оживить землю?
А зачем? А чем вам плоха? Вот мы с вами в Иудейской пустыне находимся. Вы считаете, что все эти пейзажи пустынные надо засадить деревьями, и тогда это будет хорошо? Это несомненно, да, но это уже, опять же, не ипостась. Христианский термин Кирилл, он не занимается вопросами строительства, расселения, он занимается восстановлением лесов, тех земель, хранением их как национальный резерв земель. Естественно, как, хорошо, когда эти земли будут зеленые, когда будут леса, это со всех отношений. Хорошо, в том числе, допустим, даже маленький вклад Израиля уменьшение парниковых эффектов, поскольку каждая зеленая поглощает какое-то количество. У Керен Каймет Исраэль, правда, есть большой грех перед государством Израиля. Керен Каймет Исраэль под влиянием, извините, русских, слишком увлекся наслаждением сосны. Вот то, что мы видим леса на въезде в Иерусалим, они совершенно не характерны для древнего Израиля. Более того, ваш покорный слуга, если вы помните, лет назад, это было в 96-97 году, огромный пожар по коридору вдоль дороги номер 1 в Шорше, когда Машав Шорош.
Нет, Шорше.
Ваш покорный слуга был последним, кто въехал по своей личной машине со стороны Тель-Авива в район Иерусалима, проехал все кордоны, ехал под шатром пламени, поскольку я немножко соображаю прикладную метеорологию, я не очень испугался. Слишком испугался. Когда приехал, меня остановила полиция, Максон, ты говоришь, откуда? Я говорю, мистер, для гонаса сюда. Боже мой, первый раз они вовремя приехали. А у меня была спина... К сожалению, долгий разговор о той трагедии, которую никто не хочет на себя взять ответственность. Вот и гибель 40 человек. Нет, это здесь было в Шорише. Здесь никто, по-моему, даже не погиб. Горел Маша, Кошкин тоже. Может быть, кто-то погиб, но это не было так катастрофически. Увы. И так безумно глупо. А вот Кармель, весь Кармель засажен соснами. И если нет рубок ухода, кстати, ваши русские, как нас достают в общество охраны природы, зачем вы рубите леса, если у нас группа энтузиастов или Невьякова или Газеева, вместо того, чтобы ждать, что оттуда придет Машиах, он через Невьяков должен прийти, да? Ждет тогда второй век Сахлера. Дело в том, что сосновые леса известны, очень хорошо горят. И итальянцы, и французы, и Калифорния съели на этом неизвестно сколько ущерб Греция. Совершенно феноменально, если нет рубок ухода, если нет...
А что можно здесь вырастить на этих скалах?
Может вырасти на этих скалах.
Хорошо.
Может вырасти на этих скалах. Зайдите на сайт Микерн Каймостроения или на сайт Министерства сельского хозяйства, у него есть так называемый Махон-Вулкани. Там есть целая лаборатория, которая занимается... пропагандой водосберегающих растений и деревьев. Вот столько. К сожалению, они не так быстро растут. Во всем есть свои негативные стороны. Сосны быстро принимаются, быстро отрастают, быстро красиво, быстро отлепортовали. Вот и все. К сожалению, быстро горят. Этих пожаров за мою бытность в Израиле десятки. Ущербы многомиллионные. И так сказать, рубки ухода убирать опавшую хвою, по которой распространяют. Нельзя сажать часто, то есть сажать надо часто, поскольку даже здесь у нас не все принимается быстро, поскольку эти леса не поливные. Мы пока еще в Финляндии, где много дождей, а финны даже иногда поливают, но они еще свои леса удобряют, поскольку выяснилось, что выход древесины, который идет у них на бумагу, на ваших газеты «Идиот Хронов», на нашей газете «Идиот Хронов», выгоднее даже удобрять даже леса. И в Финляндии тоже, во всех странах таких, конечно, есть проблемы с опасностью пожаров, то же самое в России, но во всех этих странах, где есть леса, в большинстве стран, то летом есть какие-то дожди.
Смешанные
леса. Сажают, потом делают рубки ухода. Как всегда в Израиле, так сказать, доложили, на ту пешвах посадили столько-столько саженцев, все, значит, дело кончилось, надо, к сожалению, прорешивать. Здесь, к сожалению, всякие зеленые начинают кричать, не надо уничтожать ни одно дерево, нельзя уничтожить. Говорить о том, даже в том же году, что был пожар на Кармеле, были пожары около Иерусалима. Около больница Адаса Искар выиграла огромный участок и, так сказать, затраты на тушение, они очень и очень велики. Это очень тяжело. Кстати, у Керен Каймет Исраэль есть своя слабенькая, какая-то, к сожалению, своя пожарная служба. Это отдельный вопрос, поскольку в последние несколько лет я честно работал с пожарниками, правда, по поводу опасности токсичных веществ, но еще и свидетельствует, что пожарная служба в Израиле очень и очень далека от... И при такой слабой пожарной службе держать такие леса, это, конечно, большое чудо. Израиль единственная страна, которая за последние годы стабильно увеличит площадь своих лесных насаждений. Не в абсолютном количестве, мы не Россия, не Финляндия, ни Канада, ни Бразилия. Бразилия уменьшается за счет выпуски, но она... разговор о том, что надо менять политику Керн-Каймет-Исраэль, идет давно. Сейчас потихонечку кто-то начинает двигаться. Это очень большие работы, и плоды этих работ, как во всех нормальных лесах, будут получены только через несколько лет. Кстати, такие же больные проблемы, начинаю вспоминать, от сосновых лесов, есть, например, в Португалии и в Мексике. В Португалии и в Мексике в свое время сосновые леса не для красоты, не для тени выращивали. Их выращивали для того, чтобы получать из этих сосновых деревьев канифоль. Ваш покорный слуга, чем только не занимался, он в том числе занимался вопросами Калифорнии. Так вот, южные сосны, я немножко удивляюсь, может, в Израиле надо кого-нибудь подпить, выращивать здесь сосну для производства живицы и скипидара и канифоли. Но, вероятно, это не пойдет. А вот Мексика и Португалия, и немножко Испания, действительно одни из основных поставщиков, несмотря на наличие России и Канады, на мировой рынок канифоли, который идет не только для натирания смычков, но в бумажную промышленность, в резиновую промышленность. Дело в том, что южные сосны куда более продуктивны по живице и по канифоли. Их очень удобно выращивать. С маленьких площадей можно много собирать. Не то, что в России, особенно в Сибири, это канифоль. Я не знаю. Нет, это я вам точно говорю, абсолютно нет. Не так все это просто, это нужен опыт, эту живицу надо уметь разгонять. В России этому есть много вековой даже опыт, есть даже Горьков, Нижний Новгород, вспомнил, как называется. Есть центральный научно-исследовательский лесохимический институт, который сопровождал все эти вещи. К сожалению, в Израиле это вряд ли здесь пойдет, поскольку не те масштабы. Поэтому Керен Каямет или Израиль, конечно, ведет очень большую работу, но сейчас эта структура превратилась в 90%, на которой занимается сбережением лесов, растений, дикорастущих растений. Вот, кстати, в обществе охраны природы в Иерусалимском отделении в Песгадзеево есть небольшой участок, который подняла наша русская репатриантка доктор Анна Остеров, правда, Миша, которая не могла видеть, как при новом строительстве 20 лет назад, начиная строительство, и верхний грунт просто сгребает бульдозером намыкать. Нам настояло, чтобы этот грунт срезали, собрали, перенесли на новое место. У него сейчас есть маленький заповедничек дикорастущих цветов, которые характерны для этой части. В отношении, хотел вам по-другому рассказать, в отношении сбережения природы. Смотрите, хотел начать говорить о экологических проблемах Гушесона, они есть, и не маленькие, как ни странно. Одна из самых больших проблем, но я позволю себя удержать от этого, это то, что лет через 10-15 ни для нас, ни для арабов не будет места для строить.
Места для чего?
Для строить.
Не будет.
Не будет места
для строить. И Негев тоже не поможет. Это еще 10 лет. Еще 10 лет. Вы, наверное, давно не были в Негеве, а я Негев знаю с 92-го года.
Да, Негев, но вот когда мы ехали в Ирино, меня поразило. Мы ехали в пустыню Арава. Так страшно. Ни одного листочка, ни одного
пустыня.
Пустыня.
Да.
И ничего
не пустыни, там глубоко есть вода.
Да, вот, к сожалению, и Алекс Шаров тоже слышал, я сейчас через минуту это прокомментирую. Должна быть пустыня. Там в пустыне Арава есть прекрасная растительность, пальмовые рощи, все очень хорошо. Это пустыня, она была создана так. Попытки ее просто превратить в лес, я не думаю, что очень хорошо. Вы меня тащите в одну вещь, так сказать, что я сейчас свалюсь в водные проблемы, а сейчас холодно, вообще не хорошо. Почему у нас так все весело с водой, уже второй раз объявили, что запрещают поливать садики, лет 5-7-8 назад уже запрещали, это в эпоху Либермана. Могу вам очень сказать, как я думаю, не то, что я думаю, я знаю, что я прав. Нас в свое время, в 2000, 2001-2002 году спасла интифада. А интифада нас спасла от водного кризиса, поскольку одним из очень серьезных потребителей воды в Израиле является гостиничный бизнес. Они эти шведские моются регулярно и воду не закрывают, скажу вам честно, по агентурным связям. Вот. Падение потребления воды в гостиничном хозяйстве было в эти годы чуть ли не в половину. И мы тогда остановились на самой-самой-самой кромочке. А гостиница есть не только в Эйлате, кстати. Эйлат пьет воду из давно уже из опреснительных установок, очень давно. В Эйлат нет никакого водопровода, только свое опреснение, это уже не маленькое. Тому количество снизилось потребление воды вообще, как во всяком кризисе в хозяйстве. В хозяйстве начинает снижение потребления воды. Это было 2001-2002 год. Прозвенел еще один звоночек. Вот только последние недели, две или три, и Божьим поведением основные осадки выпадают именно в район Кинерета. То есть позволяют каким-то образом... И за 10 больше, так сказать, то, что мимо Кенера, это тоже не пропадает. Долгий разговор. Дело в том, что надвигающийся водный кризис был виден хорошим людям, знающим людям очень давно, в том числе, прежде всего, опять же, очень долгий разговор моему очень хорошему, если позволю себе сказать, другу, профессору Дану Заславскому из Технеона. Самый молодой профессор за все годы Технеона, он был главным ученым министерства, то, что называется, энергии. Он был в свое время водным комиссаром, и он начал в конце 90-80-х годов, до того, как мы все приехали, если вы помните, зиму 91-92 года, нет, позже, это значит, вы не виноваты, а все из-за вас, из-за ваших друзей русских. Нет, я не шучу психологически. Была зима, когда был снег в районе Хадеры, в Тель-Авиве, все было заснежено, количество осадков было совершенно дикое, так сказать, озеро Кинерет отделено от нижнего течения реки Иордан плотиной, которая сбрасывается в нижнее течение Иордана, а потом идет в мертвый. Эта плотина, никто даже не ожидал такого. Осталось глубоко под водой, то есть открыли шлюзы, начали экстренно спускать воду, но их не понесло. Вода пошла верхом, понесла все, грязь и прочее. И за течение недели был сброшен в течение Иордана миллиард кубических метров воды. То есть чуть ли не среднегодовое количество осадков. Это в том числе и добило Арика Шарона, который был тогда министром культуры, прочее, не начинает программу строительства. Кидера, естественно, заполнился полностью, подумали, вот еще будет, и следующая зима была относительно тоже водная. Все, что я вам говорю, у меня есть в разных таблицах иллюстрации для студентов на иврите, потом поднялось вот так, а потом вот так вот Кинерет начал опускаться. За счет уменьшения количества осадков и за счет того, что приходилось выкачивать. Вот Дан Заславский пытался пробить средства опреснительных установок. Это было более чем 20 лет назад, толком они начали спускаться 5-6 лет назад. И вот... Вы меня поражаете. Я думаю, что вы все-таки давно в Израиле. Вы знаете, то, что хорошо для хеврат кошмар, хорошо для евреев. Они недорогие, они кушают много электричества. А много электричества, если кому-нибудь продать, это хорошо для хеврат кошмар. А что хорошо для хеврат кошмар, хорошо для евреев. Так что это больной вопрос. Действительно, это дорого. Только в Израиле, как в Советском Союзе, понятия цены на природные ресурсы нормального нет. Все вот так. Дан Заславский бился, потом
Гончарову сказал, чего этот самый профессор тут бьет, еще подобного, полно есть на него воды. Да, Назаславского убрали с водного комиссара. На следующий момент пришел некий человек, писавший очень темную страницу в водных хозяйстве Израиля, мэр, здесь нет никаких дискуссий, который принес Карен Шарону данные, показал, что в Неке, далеко от моря, далеко от генералы, есть количество воды. Вот. Он не сказал маленькую вещь. Эту воду нельзя снять. Вода есть. Вы, может быть, знаете, а? Подземная. Есть вот у нас, кстати, часть гусационов снабжается из квартиры. У нас есть своя, мы можем питаться из Кинера, это ваш покорный слуга работал в своей бурной карьере чуть больше года в лаборатории качества воды фирмы Агихон, то есть Иерусалимского водоканала. Кто откуда что пьет, это нам известно. Кстати, вода здесь хорошая, пейте ее больше. Да. Не вздумайте ставить это отдельный лектор, пятиступенчатый фильтр с обратным осмосом. Для нас всех в возрасте 20+, себя это. Вот. Это очень хорошо, когда много кальция, когда много масла.
Так что, не пользоваться фильтром?
Нет, фильтрами не пятиступенчатыми.
Какими?
Пятиступенчатыми с обратным осмосом. Миша, вот это отдельный лектор уже на деньги.
Которые продаются? Вот,
продается у нас все. В том числе вы. Вот. Дело в том, что гидрологическое строение пустыни Арава, вот, пролома, таково, что если пробурить скважину, дойти до водоносного горизонта и начать качать, то вы сделаете доступную воду только на расстоянии буквально считанных метров скважины. То есть, чтобы получить большое количество воды, надо каждые пару метров вырыть скважину, чтобы было абсолютно нереально там стены. Они не то, что скважины здесь, там лёсовые породы, плохо проникаемые для воды. То, что здесь делаешь колоды, добываешь воду, и потихонечку эта вода стекает де-факто в подземный водосбор на расстоянии нескольких сот метров. Там невозможно было взять. Количество есть, а взять ее невозможно. Но мэр ВПМР не рассказал Гончарову, и несколько лет, я тоже это уже практически еще не застал, все бегали и говорили, не надо нам обратить установки, нам Всевышний подарил огромные и подземные запасы, они так до сих пор есть. К сожалению, их взять нельзя. То, что их взять нельзя, вы можете убедиться на примере, что до сих пор мусолят, извините меня, опять за грубость. Идею строительства канала двух морей из Средиземного моря, и потом из Красного, прочее, чтобы делать бесплатное электричество и объяснять, так сказать, это все достаточно нереальные вещи. А я все-таки хочу не упустить сказать вам одну вещь в отношении природы и пустыни. Я не думаю, что просто так, вот есть пустыня, мы не живем в пустыне. Пустыня, она в течение долгих лет будет пустынной, гораздо те пейзажи, которые мы видим, когда подъезжаем к Ногдин, скоро из тех пейзажей, которые видели наши правосы. Действительно, надо каким-то образом расселять, заселять. Это все более чем непросто, здесь увязаны сотни и тысячи различных интересантов. Единственное, что я вам могу рассказать интересную вещь. Что так плохо слышно, наоборот, говорят, что я слишком громко говорю. Интересная вещь. Вы знаете, что, к сожалению, уже много лет назад, больше 5 лет назад было принято решение о выселении Гуш-Катиф. И из Гуш-Катиф. Кстати, советую вам сходить в музей Гуш-Катиф в Иерусалиме. Есть такая структура.
жители бывшего Кускатин, к сожалению, среди них много моих личных друзей, еще очень тяжело это восприняли, но, к чести, надо сказать, многие даже вышли на тот уровень, чтобы настоять и сделать что-то, чтобы восстановить свои ишувы, свои поселения полностью, как коллектив людей, которые жили вместе с какими-то определенными идеологическими, религиозными и прочими направлениями. Это очень спорно двигалось, все эти проблемы строительства и прочее. В том числе, наконец, им выделили землю в районе Лахиш. Это, он говорит, восточный Кирьят-Гат. Восточный Кирьят-Гат — это достаточно пасторальный участок израильский, не тронутый, не очень горный, но поля и нетронутые луга, прочее. Так вот, здесь интересный нюанс, что общество охраны природы, которое я так или иначе представляю, выступило против. Когда начали слушаться вопросы о выдаче разрешения на строительство новых поселений, они категорически не хотели жить, допустим, в каких-то двух-трех нескольких многоэтажных домах на окраинах Кирьят-Гата. Хотя теоретически все это возможно. И в принципе политика Израиля каким-то образом должна быть направлена на то, чтобы не распылять поселение. Поскольку это сложная инфраструктура, и дороги, и водопровод, и канализация, и электричество. Но все-таки они настояли. Общество охраны природы выступало против, сказал, что это пейзаж нарушен, что это повредит диким животным, что это повредит растительности, прочее. Ваш покорный слуга, вспомнив свою подпольную исчезнувшую деятельность, подговорил одного из работников. Я в общих разгрузках не работник, у меня общественная, так сказать, должность. Написать заключение, что новые поселения, новые ишувы в достаточно малозаселенных и даже пустынных местах могут положительно отразиться на природе. Прежде всего на популяции птиц, которые получают место, где они могут столоваться. Есть и, причем он это написал, я царя куда-то продвинул, прочее. Кстати, в Иерусалиме рядом с Нейсом забор есть, будет орнитологическая станция, и вообще говоря, орнитология, которая находится в ведении общества охраны природы, находится на очень-очень в Израиле приличном уровне. Вот если вам говорить о том, что, каким образом и кто занимается развитием, то, так сказать, общество охраны природы, с одной стороны. Да, уже, во-первых, это уже не первое место. Есть между Ашкелоном и Ашдодом большой, будем говорить, поселок Некараванов, Каравил, что, конечно, вызывает, особенно в первое время, извините, как концлагерь издалека на картинке. Вот. Сейчас они немножко обживаются. Есть между, будем говорить, Бейт-Шемешем в сторону Кирьят-Малахи большой поселок, где находится и строится в Машаве-Лахиш, причем они на самой восточной границе этого округа Лахиш. Еще одна цель строительство этого было предотвратить расползание совершенно неконтролируемое, совершенно незаконное бедуинов. К сожалению, государство Израиль здесь я очень хорошо знаю, как житель Бершевы, работавший вместе и против бедуинов, это очень большая, очень больная проблема. Сегодня или вчера в Бершеве были очередные демонстрации бедуинов, которые утверждают, что им выделяют, сейчас есть новое соглашение, всего лишь 10% от того, что им положено, Там, кстати, естественно, на демонстрации вершин не преминули быть наши члены князя Злаби, Тиби, все побежали в преддверии выборов и начали говорить все. Я сваливаюсь, все-таки я до сих пор ни одного анекдота не рассказал. К тому анекдоту, что чего евреи здесь в Негеве-то у нас делают? Они последними пришли, мы здесь были первыми. Все как в очень известном анекдоте, когда Израиль приняли в Организацию Объединенных Наций, первый посол выступил с речью, говорит, я хочу начать с притчи. Когда наш прах Моисей не вошел, не удостоился войти в Иерусалим, но решил подготовиться к этому, решил искупаться в Иордане. Бросил в одежду, вошел, вышел, одежды-то нет. Оказалось, что это стащили арабы. Арабский депутат начал говорить, какие арабы тогда? Никаких арабов и в помине не было. А вот с этого я хочу начать свою речь. Это известно. Смотрите, я с 92-го года езжу по Негеву, причем очень много ездил в районе Бершева и на юго-восток, Бершева, Димона, Арат, Ерухам, Мицпарамон, бедуины расползаются страшно. Они сами не понимают, что они приведут еще с большей вероятности к тому, что для их потомков не будет никаких земель, никакой воды, ничего не будет, хотя сейчас они уже живут не в шатрах. Быстрее. Да. В том числе я не знаю, насколько это решен был вопрос, когда-то его многие поднимают, как только приближается выбор очередной политикой, или Либерман, или кто-то еще, начинают поднимать вопрос, почему у бедуинов разрешено государством многоженство. Что многоженство, пожалуйста, это будет хорошо видеть, да? С юридической точки зрения, первая жена бедуина – это его жена. А вторая – мать-одиночка. Третья мать. Да. Вот и все. Государство Израиль несколько раз были в прессе данные по объему пособий, которые государство Израиль, оно уже увеличивается. Смотрите, это очень большой вопрос, у меня достаточно много хороших знакомых. Я говорю, что я читаю лекцию в Бершеве, у меня много студентов-бедуинов, которые мне немножко напоминают нас, евреев, они тянутся. Знания, они меня достают, я радуюсь, я им говорю, доставайте меня, я для вас лично достану все материалы, то, что вам нужно, чтобы почитать, посмотреть. Они несомненно, многие из них понимают всю гибельность этого неконтролируемого населения, но государство Израиль не может ни по столу уступить, ни не может среди бедуинов найти. Не все служат в армии, в принципе, государство. Израиль не настаивает так уж, она понимает, государство Израиль, что, опять же, говорить о ней очень сложно. Во-первых, у бедуинов очень много кланов. Кланы по-разному отношения с государством межкланами. Есть кланы дружественные, есть кланы недружественные по тысяче одной причин. Я что хотел вам сказать, одну вещь, пока вспомнил, давно не вспоминал. Южнее Бершева есть огромный, большой промышленный узел, химическое предприятие «Роман Хабар». Вы все, может быть, вы знаете, что там свалка сохранения токсичных отходов, это мое бэби. И вот в свое время одно из племен бедуинов решило сделать хороший бизнес. Они переселились на недопустимое близкое расстояние к Рамасхабалу. Там, конечно, в свое время было очень плохо с качеством воздуха, и запахи, и так, конечно же, не просто в открытую переселились практически рядом. Конечно, там начались жалобы, конечно, там была повышенная заболеваемость, но не от воздуха. Ваш покорный слуга ходил в комиссии после того, как я сказал, что я знаю, от чего сказал, что это, меня просто перестали не приглашать. Я вам скажу, бедуины этого места, они все работают охранниками. Они тащат оттуда все, что не прибито к нам. Я устанавливал там станции контроля над воздухом, они там свои бульдозеры, ну, вырывали все ограды, столбы, все что угодно. Они тащили все бочки из-под химических отходов, собирали туда воздух, наливали туда воронную инсталляцию. Этим всем, в том числе с токсичными отходами, там оставалось, топились эти печки. Все это документировано, никто не хочет этого сказать, естественно, заболевает более чем жука. Так вот, дорогие мои друзья, все-таки я туда ездил, по ночам, запасам, прочее. И когда я один раз утром был в этом новом поселке, в незаконном, слышали, что много есть незаконных, я увидел, как он разросленный, такие, хотя там есть по дороге Бершева такие сынки, нам с вами и не снилось. Ни в школу, ни в ног, ни в каких подъездах нету. Могу посмотреть. Я просто хорошо знаком с архитектором, с которым я знаком, которого я оказывал филологические консультации, который так зарабатывает, у него заказов на эти архитектурные окулы. Я увидел, как утром среди всего этого огромного поселка в Азии идет черная масса. 7000 детишек. Школьных детишек. 4 лет до школы. 7000 детишек. Это в поселке, в котором население было где-то 11. Это было больше. Что там сейчас есть? Значит, считать эту фразу. Видеть это. Они же все у всех, ну если не как у их родителей, по 10-11-12, достаточно высокое образование. Поэтому с бедуинами очень большая проблема. И, так сказать, в отношении, что делать с Негевом, а Негевом давно нет. Свободных площадей, где можно устроить писание, есть на то, что претендуют бедуины, есть огромные площади, которые занимаются и сейчас еще больше армии, то, что называется Шетах-Эш, где ведутся стрельбы. И, так сказать, вопрос проблемы строительства достаточно проблематичный в Негеве. И в перспективе лет через 10-12 лет. А в отношении Гушисона, я считаю, что вы же сами видите, если вы живете, насколько распространяется это строительство. Это строительство, к сожалению, одноэтажное. То есть на каждого человека, как бы мы к ним ни относились, идет намного большее количество площади. А?
5 человек на каждую.
Какой? Арабский?
Нет, не арабский. Нам дают по 5 соток.
Хорошо. Нам дают по 5 соток. Вероятно, к сожалению, это и у нас кончится, потому что если вы посчитаете, и на это, так сказать, осталось резервов максимум на 10.
Да.
Есть другие еще проблемы, не то что проблема, я пытался это продвигать как законодательную инициативу, к сожалению, так сказать, не было у меня счастья закончить очень многие мои законодательные инициативы с Кнессетом, работал с Юрой Штерном, потом еще с некоторыми. Членов Кнессета вообще два. Большая проблема, почему незаконное строительство в арабском секторе так распространено, поскольку они пользуются кормовой землей, они пользуются практически кормовыми строительствами. Эти все каменоломы, как называется, мусоровод, незаконные. Добыча камня там ведется совершенно варварно.
запасы наших резервов, наших их общих резервов используются совершенно безумным способом. Дешевизна их позволяет, плюс краденый древом полученный цемент позволяет строить все что угодно, совершенно не очень, не задумываясь. А, так сказать, правда, про Мали, говорю про Ашу уже идет строительство многоэтажек. Так сказать, нет выбора. И у вас в ТКО есть уже, так сказать, многоэтажные дома у нас. Но где не
было.
Это, к сожалению, необходимо делать, даже, так сказать, было действие в пустыне, чтобы сохранить то, что называется таким, то есть открытые территории, где могут. Не обязательно надо все заставить, где могут свести хотя бы несколько недель или какой-то месяц в году появляться деревья, цветы, где могут водиться типичные для, так сказать, пустыни животных. Что мы удивляемся в Иерусалиме и Митрофаиме? У вас, скажите, только честно, в школе есть эти газеты?
Нет,
я тоже
не
вижу,
да?
Ну, плохо
вы живете. Когда второй домой поставили, я там, у нас уже это видно. Тогда я до момента, как одна из бежала, сейчас он спрятает Мурашкина ручница, и
это... На время достаточно много, достаточно часто.
На время очень много.
Кто? Кошек?
Неосновенное количество кошек.
Это так хорошо. На ними достаточно много. Я, правда, давно не видел никого. Правда? Тоже, так сказать, достаточно случается. И, так сказать, это достаточно нормально, что вот эти газели живут подобного рода поселениях не городского типа, а полусельского типа. Поэтому, так сказать, это где есть для птиц укрытие, птиц и деревьев, где для животных летом, когда очень жарко, питье, даже в Иерусалиме, кстати, в том числе, по-моему, это общая охрана природы, прошлым, позапрошлым летом начали выставлять на улицах такие поилки для собак, для кошек, потому что...
Ну вот у нас нет, очень много беспризорных кошек. И никаких поилок нет. Я вот тоже все время думала.
Кошка, как говорится...
Когда нет воды.
Ну, кошка, вероятно, найдет. Кстати, так сказать, вы еще, я не знаю, знаете или не знаете, значит, как предстоит вам всем кампейн по разделению мусора, называется «Афродапсолит». Бермакор, так сказать, Рия. Муаса Гушесов получил деньги, ставки, и теперь вы будете разделять мусор отдельно, пищевой мусор отдельно, твердый мусор, пищевой мусор будет собираться отдельно, якобы идти потом на компост. К сожалению, нет, у меня времени, чтобы сказать.
У нас был такой, вот рядом с нами, один пищевой,
другой. Я бы. И? Потом приезжала машина, собирала с двух бочек вместе и везла. К сожалению, так пока что. Пока нет потребителя, который кровно будет заинтересован, чтобы много пищевого мусора клали, как его с этим. Извините, никому не рассказать, что это было мусора. Он будет холодно. Вот это давно известную вещь, это пережили во всех странах. Чего только нет. Пока не будет заинтересован лица, человеческая структура, психология такова, что я понимаю, что культура, это надо делать, но проблема с разделением мусора в Израиле, что в Израиле нет потребителя на весь этот мусор. Куда все эти бутылки? А куда они идут?
Слушай, мне вопрос. Правда ли, что Израиль был покрыт лесами?
А когда началась железнодорожная эпоха, значит, эти леса срубили и сожгли в топках паровоз.
Нет, не сожгли в топках паровоз. Лицо было вообще говоря, с гурьким. Но сожгли в топках паровоза, сожгли англичане в полевых бухтах. Увы, если ты видел паровоз, то топить его таким низкокалорийным топливом бесполезно. Привозили, как ни странно, уголь, бункеровали или хорошие бревочки, а это просто в кострах англичане в полевой кухне разогревали. И говорится, что в 1916 году в Израиле осталось буквально численное количество деревьев, в том числе то, что называется одинокий дуб Алон Бодет около Алон Шмута, кстати, в мире сейчас. Закончила писать, где-то она должна опубликовать Миренкурова об этом статью. И Израиль вышел из Первой мировой войны практически вообще без лесу. И здесь, конечно, надо поклониться в ноги Керри Хаймитасвей, которые форсировали это дело. Но как при любом форсировании были лесу. Во-первых, когда-то были свободные, дешевые, бесплатные русские, которые занимались уходом за этим лесом. Рубка ухода, очистка, так сказать, очистка от хвои, прочее. После этого, так сказать, кончилось, после создания государства Израиля, уже, к сожалению, Керем Хаим начал заниматься еще до создания государства Израиля. После создания государства Израиля, гораздо не задействовали достаточно, допустим, в стиле Рузвельта безработных многочисленных приехавших из Санкт-Востока, чтобы они хотя бы занимались чем-то, были заняты, и платить им не просто пособие по безработице, а платить им какую-то работу. Поэтому все эти леса, если вы покойники не здесь, а где, даже на спуске, допустим, из Эфрата, ведь так, ну там не так, а на спуске из Иерусалима в районе Шореша, вы сразу поймете, что это только чудо, что пожары случаются настолько редко. Все-таки какие-то. У Керри Камит есть их люди, которые по Хахим, которые ездят, наблюдают, делают. Но лесники и среди них, кстати, достаточно количество русских. Но русских, которые уже здесь получили образование, у меня какая-то есть знакомая в интернете молодая девочка, которая кончила, листоводство где-то здесь. И работает с Керри. Я надеюсь, что все-таки лет через 20-30 все-таки структура лесного фонда Израиля изменится и просто опасность этих пожаров будет значительно меньше, поскольку, несмотря на все крики, что у нас будет авиация, это, к сожалению, не всегда, так сказать, может однозначно и окончательно помочь. А Керри Хаймитасвей, конечно, сделал большое дело. Я никогда не думал раньше, что я в Израиле сейчас или нет. Стар толстый или нет, а так я ходил по грибам здесь. В районе Бейт-Шемеша очень-очень давно хорошие масляты.
Сейчас как раз
достаточно большое количество. Я не знаю, насколько я испытываю терпение моих слушателей, и Мишин тоже в отношении, иногда меня спрашивают, насколько хороша ли экологическая ситуация в Гушицоне. В конце концов, она, в принципе, значительно лучше, поскольку Гушицон пока что не город. Иерусалим, кстати, один из самых сейчас остался загрязненных с точки зрения воздуха. Я, в конце концов, больше воздушник. Изначально я работал. А зачем вам переезжать автобус? Хорошо. Конечно, сделано очень много, есть более современные автобусы.
Ленина, песни Евро 50, но когда по-английски идет сплошная автобусная колбаса, там тут Евро 50, Евро 5 или все что угодно, это все бесполезно. Значит, в отношении, конечно, у нас значительно лучше качество воздуха. Да нет, Иерусалим тоже на холмах, но это не всегда все хорошо, мы достаточно далеко. Кстати, ваш покорный слуга пытался, чтобы не обвиняли очень, что я пускаю в предвыборную пропаганду, внушить одному из кандидатов главу местного совета в Росфинанса Гушевсону, как какие-то зеленые мысли, даже пирограмм. И, как говорил я, солнечное затмение на корову никакого впечатления не произвело. Вот они там где-то. Ладно, будем разделять мусор. Посмотрим, что я в очередной раз прав. Проблема заключается в мусор. Одной из вещей, почему я про это сказал, ТКО и Новгин, тоже есть какой-то свой страх. Есть машины все более современные, прочее. Так вот, братских нам в Соединенных Штатах очень трепетно относятся к школьным автобусам. Выбросом, выхлопом с автобусом. У нас с вами есть 166-й автобус, а все большинство автобусов школьные. Они, конечно, многие из них старые, конечно, проверяются куда меньше. В Соединенных Штатах все школьные автобусы проверяются очень строго. И не дай бог, что школьный автобус стоит и ждет с включенным двигателем. Все, водитель вылетает с работы мгновенно. Это как закон, дальше точки посадки в автобусе, где он ожидает, находится далеко от школ. То есть есть целая инструкция, так сказать, в свое время ваш покорный слуга что-то писал, рекомендации мы давно. Министерство просвещения приняло благодарность, нашей группе заплатили деньги. Счастье двух сторон было неописуемо, по-моему, никто ничего, так сказать, из этих рекомендаций не делал, но, в принципе, все эти вещи, я хотел бы, чтобы, так сказать, новому отца занялась школьными автобусами, потому что утром, когда, допустим, я не знаю, как у вас, допустим, автобус у нас, в Новгине они ходят по определенному кругу, и в течение часа автобус за автобусом, конечно, не улица Агриппа, но тем не менее в отношении воздуха. В отношении воздуха, что вам скажу еще, что, не знаю, во-первых, откровенно говоря, туду своему я не знаю, но у меня есть тихие подозрения, что Новгине и ТКОА могут некоторые быть проблемы в зданиях, в жилых помещениях с радоном. С радоном. Есть такой радиоактивный газ, который приводит к раку легких. Это достаточно неприятная вещь. В Иерусалиме это очень распространенная заболеваемость, в Мале-Адумим, в Араде, то, что я достаточно во многих городах Израиля есть.
В Араде. Радон.
Это продукт распада урана, радиоактивный элемент. Я, конечно, не знаю, хотел бы успеть.
Это автобусы?
Нет. Это газ, который выходит из земли. Автобусы отдельно. Я не знаю, насколько это характерно для восточного Гушевсона, но по геологическому строению есть подозрение, что здесь может быть радон. Но, в принципе, радон есть везде. Он выходит из-под почвы, в Араде больше, поскольку там есть месторождение фосфатов, которые богаты радиоактивными элементами и прочее. Не знаю.
Если нам говорили, что для обучения для астматиков полезен водоспалил и Араб.
Правильно, он сухой. А еще более полезно сухой вино лучше. А вот что есть серьезная вещь, и она, я надеюсь, что здесь пойдет. Есть еще такая зверюга, загрязнитель воздуха, который называется озон.
Озон.
Он ведь хороший, есть плохой, как евреи.
трехатомный кислород, ничего такого сложного, который защищает нас всех от жесткого ультрафиолетового излучения, который, слой которого уменьшается из-за полностью аэрозолями, разными природными хладонами. А если серьезно, есть другая проблема, озон. Озон – это газ достаточно токсичный. Он негативно действует на легкие. Очень сильно слетит. И откуда озон у нас на той высоте, где мы пишем? Там он за счет взаимодействия жесткого солнечного излучения с двухатомной молекулой кислорода, получается трехатомная, оставит тот озон даже на высоте ПТКО, мы не затянемся до озонового слоя.
И дальше хорошо, а? После дождя озон это так хорошо, полезно. Мы так учили в России, что озон это очень хорошо, когда после дождя такой свежий воздух.
После молнии, которая его порождает.
Могу вас, так сказать, обескуражить, потому запах приятный, но, увы, это раз. Кратковременное воздействие могу быть неприятно, но эти вещи известны во всем мире. Кстати, один из крупнейших исследований влияния озона, вообще распространения озона, это профессор Минах Лури из Иерусалимского университета, это тот человек, который показал, почему резко возросла заболеваемость раком легких на востоке Соединенных Штатов, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, и резко упали урожаи культур на расстоянии где-то 202 метра от этих мегатонн. Еще кажется, озон есть еще одно источник его получения. Это работа автомобильных двигателей, которые, когда работает двигатель, сжигается топливо, получается различные загрязнители, окись углерода, двуокись углерода, есть сажа, есть двуокись азота. И есть еще органические молекулы не сгоревшего топлива. Она не сгорает по разного рода причинам в двигательном комплексе. Когда вот эта смесь прекрасно вылетает двигательно и начинает подвергаться воздействию излучения Солнца, это окись азота, реагирует с органическими молекулами, могут их вместе туда, там не состоит химический форм, получается этот азот. Причем он получается не там, где эти машины выплевываются. Они, этот озон, наибольших концентраций достигает на расстоянии несколько часов движения. То есть пока эта масса воздуха облучится и перенесется куда-то, а партия учит. Нет, это не всегда так. Партия учит, что в Израиле доминирующие ветры с севера, запада на юго-восток. Поэтому Гуш, Тель-Авив, большой Тель-Авив, Хайфа, Ашдод, они негативно влияют на поселения, которые расположены к юго-западу. Поэтому наибольшая концентрация озона в Израиле обнаружена в том же Самара, в Мадиине. Есть также наблюдение в Алон-Швунте, в Кармеле, который кушает загрязненный воздух, приходит из Хайфы. Он помещается на несколько десятков километров, время достаточно, излучение достаточно, и получается, что там достаточно высокий местный средний концентрация озона, но тем не менее не очень хорошо. Божьей помощи тот человек, который установил израильский стандарт на озон, это мой учитель в Министерстве охраны окружающей среды, доктор Михаил Грабер, он установил его на очень высоком уровне, и этой проблемы, да, кстати, естественно, Иерусалим сам, который сам горит, но он кушает принесенный, так сказать, дышит, принесенный с юго-востока,
неужели концентрации от израильского стандарта нет?
Ну, так отдельно, если как, что такое стандарт, я всегда ее свожу к сутке, я говорю, стандарт, вот, это возможность государства поддерживать. Лучше всех, чтобы заменитель был в ноль. Но так не бывает. Приходится прийти к какому-то, так сказать, промежуточному результату. На иврите это называется шарах, то есть выходит это слово с русской фамилии шарах. Дело в том, что все-таки, так сказать, я редко в последнее время смотрю за это. Все это есть в интернете, концентрация озона. В принципе, у нас не смертельно, меньше, чем стандарт. Но стандарта нет для всех одинаковых, для детей, для слабых, для пожилых. Желательно было меньше. Но все-таки, в конце концов, средняя концентрация озона по всему Израилю потихонечку снижается, поскольку все больше и больше автомобилей с более прогрессивными двигателями, железные дороги с точки зрения загрязнения воздуха, один тепловоз дает загрязнений столько же, сколько легковые автомобили, которые делают, потому что туда он идет полное, а обратно часто тоже идет пустой. Поэтому, допустим, качество воздуха, какая была единственная практически проблема, это больше сотен, это подозрение, что у нас достаточно относительно высокие концентрации озона, они потихонечку падают, и через 10-15, я, правда, относительно скептик в отношении электромобилей, прочее, но придут в нормальное состояние. А вот, допустим, то, что воздух за счет нашей общей деятельности, наших арабов и всех этих каменоломен достаточно пыльный, вот это уже несколько дело куда более худшее, и опять же за счет того относительного, все-таки небольшого количества автобусов, которые две проблемы у этих автобусов, дизельные двигатели, прежде всего кислород, а во-вторых, это, так сказать, то, что называется на иврите, грубо говоря, пиелов, то есть частицы, которые содержат достаточно известные и однозначные канцерогены, которые нужно как можно уменьшить, прежде всего воздействие их на детей. Вот плюнуть на все, а именно привести в порядок все эти школьные автобусы, доставки, увы, я более чем дымя. А так, в принципе, это... Да.
А что, значит, можете сказать по поводу разведанных запасов нефти и газа?
Где? В Гуш-Ционе?
Нет, вообще. Говорят, что Израиль становится нефтяной державой.
Я не верю, что станет будет так. Вот это вот насчет сладкого, отдельный очень большой разговор, к сожалению, государство Израиля. Дело в том, что сланцевые залежи работаются в Израиле давно. Ваш покорный слуга в свое время участвовал в Украине. Ну,
я там нет.
Устали молодых женщин. То, чем я пытаюсь ему внушить, это очень больной вопрос по поводу сланцевых. Сланцевые установки опытные были на Нехеле, Мишел-Ротер, прямо против Димонского атомного реактора. Ничего путного из этого не вышло. То, как я и предрекал, эти установки оставлены. Сейчас пытаются заняться добычей якобы нефти, подземной газификации сланцев в районе Томи Тайлан. Вы представляете, если от Эфрата спускаться вниз в сторону Кирьят-Гата, там есть
параллельно на расстоянии плюс-минус несколько километров булится опытные скважины на большую глубину, там действительно 10 кварцев на глубине нескольких метров, собираются туда засунуть внутрь тепловыделяющие элементы, нагревать это органическое вещество, которое здесь в кварцах будет разлагаться и выходить наружу в виде жидкости, которую те аборигены называют нефть. Поскольку я все-таки по образованию инженер нефтехимик, то меня просто приводит в полный восторг. Здесь очень большой вопрос, почему Израиль в очередной раз пытается сделать подобным кроликом. Кстати, во всем мире сейчас есть сланцевая революция. Это Китай, Польша, даже Англия. Подземных горизонтов сланцев обнаружили большое количество просто газа, который научились бурить не вертикально, а горизонтально. И добывать их большое количество газа. Вероятно, если те водяные пласты тогда бы умели бурить не только вертикально, а горизонтально, чтобы собирать воду с большего расстояния, но это не так просто. Газ это одно, когда стекает, а воду собирать И сейчас, допустим, Соединенные Штаты буквально полгода назад и что-то Обама прокукарекал в очередной раз, что вот пришел в Соединенные Штаты последний танкер с разжиженным газом. Соединенные Штаты сейчас ползают своим сланцем газом. То есть обычный газ, как метан, который содержится в толще сланцевых паров. Китай очень много делает. Польша, на полном серьезе, собирается Путину перекрыть газовый кракен. То есть она подписала соглашение с Германией, Голландией и прочим, на поставку своего сланцевого газа не будет никакой необходимости.
Сланцевый газ, но еще же сланцевый нефть.
Есть газ, который просто содержится. Нефть, пожалуйста, только этот сланец. К сожалению, ваш покорный слуга более чем хорошо знает сланцевую промышленность Эстонии и Ленинградской области. Это очень гнусное дело. В свое время промышленность переработки горючих сланцев была начата в Германии. Причем направление было не на нефть. При термическом переработке сланцев получается целая гамма разных, самых разнообразных достаточно экстатических, органических, азот и прочих веществ, которые в свое время, когда не было достаточно развит органический синтез, сильно производство взрывчатых веществ, лекарств, красителей и прочих. Немцы в этом очень преуспели, потом выяснилось, что это есть достаточно хорошие и богатые сланцы в Эстонии, в Ленинградской области, там на границе. В Эстонии было и существует до сих пор очень большое предприятие переработки сланцев, но никто никогда в свое время не направлял деятельность этих сланцев рабочих предприятий на производство топливного мазута или чего-то прочего. Что шло на что угодно, ваш покорный слуга, по-моему, единственный в Израиле специалист, который соображает в защите древесины от гниения путем пропитки. В том числе антрацитовым сланцевым газом. Такая, да, такая-то трагедия. Не привели, господи. Значит, все эти проблемы в Эстонии до сих пор, кушает загрязнение своих почв и водных источников. Это запад Ленинградской области. Это очень проблематичные процессы. Израиль, я думаю, что я писал свои заключения, свои мысли, к сожалению, государство не может это остановить, поскольку здесь слишком сильно лобби. Одна американская фирма, которая прикукарекала и собрала на бирже огромные деньги, что она будет добывать нефть из сланца. Соединенные Штаты ей запретили продолжать эти эксперименты. И решили они найти, так сказать, Израиль и
даже ученик, вы были мои студенты, начал бы эту лекцию совсем не с того, с чего начал, даже не знаю, чем бы закончил, я бы вам рассказал о странных природоохранных, кто этим занимается. Так вот, кто в конце концов разрешил переработку или благословляет переработку сланцев подземной газификации, это министерство, которое сейчас называется энергии и воды. Раньше было министерство Министерства Трубы, где наш общий сосед Эльф Либерман был когда-то в свое время. И это министерство не очень прислушивается к мнению Министерства Транспорта, и продвигает этот проект под давлением интересных лоббистов, но мне что идет вещь игра, а мы вам не дадим продолжать, мы как сейчас топнем ноги. Говорят, ну топните, они говорят, ну топнули. И дальше продолжается это, тем не менее, скважина строится. Я просто очень надеюсь, что в конце концов, после того, как бюджет собран и будет окончательно распилен между заинтересованными лицами, это дело само собой выиграть, точно так же, как умерло после вложения где-то 30-40 миллионов долларов. В те годы доллар был куда лучше, чем я это помню. В Мишарлотах там до сих пор стоят как, так сказать, эти заброшенные установки, которые пытались перерабатывать горючие сланцы на топливо. Кстати, наши соседи, Ярдан, который на нас весьма похожи, у них есть тоже их мертвый мозг, у них тоже есть их заводы мертвого мозга, эрданские, которые с их же подобными же проблемами, но эрданцев есть сланцы. Их сланцы, кстати, много во всем мире, в том числе в РТС. Вот Иордания счастлива, все-таки в тоталитарных режимах есть своя прелесть. Я не знаю, может, я просто шучу. Иорданцы не пошли на поводу американцев и не стали делать эксперимент с подземной газификацией. Отдельный, долгий, достаточно...
Особой надежды у нас нет. Нет, да?
Нет, у нас есть отдельный... Есть важный...
Где-то возле Хайфа.
Насчет Хайфа я не помню. А вот в районе Рошайн, там фирма Гиваталлам, какие-то достаточно вроде бы серьезные, так сказать, подвижки в отношении нефти и попутного газа. Я чуть консультировал фирму, которая должна перерабатывать этот газ. Так что я не знаю, как мне все очень печально, что государство Израиль с несовершенности прежде всего своей системы руководства экологии. Отдельный разговор, кто только у нас не занимается экологией, как это все делается бездарно. Увы, и ах, есть много министерств, даже не представляете, насколько есть другие министерства, которые так или иначе утверждают основные критерии природопользования, и даже не думают согласовывать с Министерством охраны окружающей среды, но топать ножкой, на всем дело кончается. Я думаю, что у нас уже время приближается, так что я себе все-таки позволю. Я вам уже, так сказать, позволил побахвалиться, что я в очень хорошем отношении. Я думаю, что светило мирового масштаба профессором Даном Заславским, который, кстати, у него есть прекрасный проект по опреснению воды с использованием солнечной энергии, очень эффективный. Как я могу, я пытаюсь ему как-то помочь. Дело двигается хорошо, но его проект, судя по всему, к сожалению, будет прежде всего не индивидуально за границей, не в Израиле. Вот как-то я ему рассказал пару-тройку лет назад анекдот, привел сутку. А он потом процитировал в газете, в свидетельстве, правда, не упоминав мое
продукты, либо боялись, что это мерзавец, репортер вычет. Я ему сказал анекдот, он говорит, я каждую неделю, как вспоминаю, что в достойные годы в квартиру с рейдерами работника КПСС, Байконск, пригласили сантехинсталлятор, что там есть. Он пришел, бросил ванну, как ванник на рейдер, то есть подвесная, бросил аргаз ТВ, залез под раком, что-то посмотрел, вылез, сказал, знаете, а кран тут ни при чем, тут всю систему менять надо. За что я получил 15 лет? За фразу 15 лет. Дан Заславский ржался на указке, а все милость теперь цитирует нас на всех заседаниях. Просто система природоохраны Израиля, она родилась как-то очень неорганизованно. Министерство охраны окружающей среды уже будет скоро 25 лет в свое время. Этим занималось Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, которое до сих пор занимается, например, качеством воды. Всеми вопросами подъемными занимается Министерство внутренних дел, откуда, сколько, какой воды качает это Министерство энергетики и воды. Там находится водный комиссариат, который геологоздам все бесполезно пытается поднять под себя. Есть еще целое Министерство главы правительства не доверяет каким-то своим помощником, пытается у себя создать структуру, допустим, Министерство главы правительства, находится структура, которая занимается стимулированием использования альтернативных топлив на транспорте и промышленности. Вот надо спросить Сару, знает ли, что у Биби есть такая структура, его Министерство главы правительства. Для чего? От чего? Бесконечное количество согласований, а если бы вы были бы мои студенты, если бы я действительно был так ленив, создал на самом деле презентацию на английском языке. Одна из главных проблем израильской природоохраны, что я расскажу, я, к сожалению, не хотел заговориться, не хочется на вечер глядя в чек. Израиль одна из очень немногих стран относительно, вроде бы, как где рады, в которых нет профессиональной организации экологов
профессиональных.
Сильная организация? Никакого. Нет, есть различные амутонты, вот, есть, кстати, в Иерусалиме амута русских ядерных специалистов, ЭКОС. О, меня теперь уже ее туда пускают. Я у них был просто доверенлик, а теперь меня уже пускают по возрастному центру, как я переводил за 60 рублей. Она оказалась неэффективной, и, так сказать, все более-менее молодые ее забросили, извините, что-то мне на руку сельте, я называю общество защиты насекомых друг от друга. Вот. А нету в Израиле профессиональной организации консультантов, прочее. Есть профессиональная организация работников водного хозяйства. Этого нет. Те люди, которые устанавливают критерии, стандарты, методы, меры. Миллион и более вещей я, опять же, сваливаюсь. Я тогда начинал, я закончил только ульфат-анализ, начал работать как этап отдела качества воздуха в управлении Южного округа Министерства охраны окружающей среды, это Бершир и все это счастье, все эти заводы Мертвого моря, прочих. И очень-очень тяжелая была работа, когда я с карандашом переводил генную норму, все это. Все вещи. Я встречался в свое время, в то время приехали немцы, которые нас немножко промывали голову, поскольку в Израиле в отношении качества воздуха принято было немецкое философия. Вот я с одним относительно молодым немцем запил в 7 ночи до утра, говорить на английском, я что-то английский помню. Сейчас все вышло из головы. И вот я его спросил одну вещь, я думал, что он потом со мной перестанет говорить. Там устанавливаются стандарты, как все в мире, какой-то вес, очень прочее. Я спрашиваю, слушайте, а вот кто устанавливает эти стандарты? Почему можно 50, а не 40, а не 60? У вас, в вашем министерстве охраны окружающей среды Германии есть соответствующий отдел, который это устанавливает. Он меня посмотрел, ну, вообще совершенно как. Нельзя давать делать государственные службы. Министерство – это правительство, это государство. Это у нас критерий устанавливания израильское общество. Германское общество.
Германское
общество инженеров. Есть огромная, мощнейшая структура во всех. У нас есть то, что называется лишкарные НСИ. В ней есть строительные различные, архитекторы, электроника, коррозия, сварка, различные. Ваш покорный слуга в рамках Лешкат Медицин раз 5-6-7 пытался сделать отделение профессионалов. Более того, я один из отцов-основателей Израильского общества экологических консультантов. Было такое. Померло под всхлипывание самого министерства охраны окружающей среды в возрасте года, который был очень рад. Ни одна нормальная страна не позволяет себе, чтобы у нее государственная служба была вне критики, вне нормального взаимодействия с профессиональными структурами людей. В министерстве работают люди, но в конце концов они как-то устанавливают критерии, которые замеряют, которые делают расчеты. Другие, они должны быть объединены. По этому поводу отдельный разговор. Мы пытались группы сделать эту структуру, она существовала год, не получив никакой поддержки со стороны, в том числе министерства, и мы сами виноваты, она почему будет. Это отдельный разговор, можно сделать анализ, какие у нас есть профессиональные организации. У нас нет профессиональной организации, так сказать, экологов. Эти бы горючие славцы вот давно удалили вот так пальцем. Оп, была у нас профессиональная организация, если не я, так сказать, как частное лицо, открывал бы вот. Это больной вопрос. Я не знаю, наверное, что у вас витамин, но можно проверить, поверьте мне на слово. По числу я же работник, который считает себя экологом, Израиль один из самых больших людей. У нас дикое количество людей, которые занимаются охраной кучей. Рассказывают сказки. Вы знаете, сколько людей, которые занимаются охраной окружающей среды, так или иначе работают в муниципальных службах Израиля? Около тысячи.
Тысячи человек?
Да. Как не так много? Около муниципальных. Еще министерство 600 человек. Еще и дикое количество фирм, которые мерили. Для Израиля тысячи человек муниципальных службах. Вы сейчас меня потянете.
В каждом городе, в каждом поселке.
А зачем в каждом поселке? А зачем? Человек? А зачем в каждом поселке?
Ну не в поселке, в городах.
И что?
Большие поселки какие-то. Не как наши, а больше.
А зачем? Чтобы было много непрофессионалов? Это такие вещи более чем помогают. Есть некоторые вещи, которые можно чем больше людей, тем больше. Но есть вещи более чем сложные. Контроль за качеством воздуха, контроль за загрязнением почвы. Есть должны быть профессиональные. Вот, ваш покорный слуга в системе окружающей среды Израиля с 1993 года. Я пережил, допустим, битву между муниципальными подразделениями Ашдода и Ашкелон, которые друг друга обвиняли по поводу качества воздуха, и вы, там не было достаточно количества людей. Если посмотреть в отношении, сколько людей работает в экологических структурах, которые пришел украсть, Макаришки, у нас, кроме Германии, как все, больше играет с точки зрения промышленного воздуха. Наибольшее количество станций контроля качества воздуха. Поскольку в экологической системе Израиля есть воздух. И чип больного термометра. Ваш покорный слуга занимался контролем качества воздуха в Волгограде, Волжском и прочее, прочее, по промышленности раза в два не больше, чем. Израиль тоже возит от конца до конца в 90 километров. То есть, как вот Хайфы до То есть проблема была, так сказать, лаборатория была, конечно, не оснащена таким роскошным оборудованием. Впрочем, то есть здесь сомнений нет. И самое печальное, как во многих других делах, муниципальные службы не помогают, а только, так сказать, мешают, поскольку муниципальная служба всегда горой может выступать за свою. Очень-очень сомнительно, что они реально будут направлять деятельность в видных городах только по зеленому пути и, так сказать, начать никаких неудобств своим предприятиям.
Да, пора уже закругляться.
Я так уже минут 40 думал, что пора закругляться.
О, как время пролетело незаметно. Очень насыщенно все это было.
Я сожалею, что я не...
Спасибо большое за...
Никакой презентации, я просто по ним шел, меня отвлекают, а вы меня отвлекаете. Если я постараюсь вам...
Мне подписано билет на сегодняшнее мероприятие. Ой. Сюда, правда, нигде не попало. Но это зато самая первая серия Мара. А ничего нет ни у кого, уже в качестве сувенира.
Спасибо.
Спасибо, Михаил. Спасибо всем зрителям и слушателям нашим, которые мужественно все выдержали. И теперь, как завещал.
Насчет слушателей я согласен, насчет все. Ты очень, очень дорого перейти.
Вот как же вино из Пелик.
Я посмотрю, там, что я на вещи, которые...